Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 24 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Программа, в которой мы можем всяк себе показывать, рассказывать. Не запускается трансляция. Что вы думаете, я что здесь? О, сейчас, кажется, тепленькая пойдет. Пошла. Доброе утро. Приветствую всех, кто уже в телеге. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, смотрите радио. Это очень можно. Вот. А интересно или нет, я не знаю. Я же не смотрю же ведь никогда. Ну что? Да, землетрясение прямо на Кубе произошло. К юго-востоку от Баямо. На Кубе. Да, 5,9. С тех пор 8 тысяч авторшоков. Ну, то есть повторных ударчиков маленьких. А еще в Японии его, глядите, что? Глядите. Первое впечатление, что американцы снова подорвали Хиросиму или Нагасаку. Вот. Огромный гриб такой все. Но это нет. Это эффектное извержение взрывное вулкана Сакурадзима. Как Сакура. Только Дзима. Сакурадзима. Родина Сакуры. В Японии. Вот. Выглядит страшно. На самом деле совсем чуть-чуть. Там 3500 метров гриб. Это вообще фигня. Это ни о чем. Так, что еще? Гренландии. Не продаемся. Никогда не будем. Да. Дело в том, что у Дональда Трампа началась пора рождественского шопинга. Вот. Но что есть рождественский шопинг по-трамповски? Это возвращать в родную гавань все, что плохо лежит. Значит, про Канаду он уже сказал. Все, Канада, 51-й штат. Канада, 51-й, ввожу пошлины. Трюдо говорит: ну позвольте, мы не сможем. Это потянуть, это убьет экономику. Он говорит: тогда становишься 51-м штатом. Все, Канада 51-й, так запишите. Канада 51-й штат, все, записали. Дальше, Мексика, естественно, Мексика тоже 51-й с половиной. Мексика возвращается в родной город. Мексика тоже штаты, Мексика. Накануне, вы знаете, разгорелась пикировка с президентом Панамы. Пока вы все шутили про Панаму, про которую наш президент, вы помните, это было много лет, ну, в смысле, красивую вас Панама однажды Путин обронил, и вздрогнул президент Панамы, хоть русских нет и там совсем. Вот, но в данном случае Дональд Трамп возглавляет инициативную группу по отжиманию Панамского канала у Панамы. Он говорит: красивую вас Панамский, не так, красивую вас североамериканский просто канал. Президент Панамы говорит: а где же это он? Не могу что-то найти на карте его. Я вот вижу Панамский канал, а никакого американского не вижу. Да нет же, вот же, говорит Трамп, вот, ну посмотри. Иронично отреагировал на слова президента Панамы о принадлежности Панамского канала Трамп. Перед этим он сказал, что нам нужен канал. Президент Панамы говорит: каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Трамп иронично отреагировал на это. Он опубликовал фотографию канала с подписью: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов». Просто. Илон Маск тоже что-то реагирует, что 2000... Маск такой, типа в сторонке думает отсидеться. 2025 год будет таким ярким. И тут же твиты этого Трампа по поводу канала. Дальше. Лидер Панамы ответил Трампу на предложение вернуть Панамский канал. Дескать, наши рабы строили, наши. Так что чё ж ты?
Каждый метр канала принадлежит Панаме. Так и будет дальше, говорит он. Суверенитет и независимость нашей великой страны не могут быть предметом переговоров.
А Трамп такой, так а я переговоров-то с тобой и не веду, мурло, говорит. Я просто говорю, отдай канал. Какие переговоры? В ответ на это Трамп написал. Посмотрим. Так и написал. Посмотрим. Помните, как эта история о спартанцах же была? О ком? Лаконично. Что слово лаконично? Лаконики. Кто это? Лаконики. Подоконники. Вы не помните историю слова лаконично? Ёлки-палки, ну вы даёте. Это же когда подошли войска, подошли и сказали... Этимология слова лаконично. Сейчас я вам расскажу. Корень слова произошел от названия Лаконии. А я вам что говорил? Лакония. Вот, смотрите. Регион Древней Греции, в котором находится город Спарта. А я вам что говорил? К спартанцам подошли. Если бы кто захотел сблизиться с самым никчемным из лаконцев, то на первый взгляд нашел бы его довольно слабым в речах, предупреждал философ Сократ своих земляков. Но вдруг в любом месте речи метнет он слово «могучий стрелок», какое-нибудь точное изречение, краткое и сжатое, и собеседник кажется перед ним малым ребенком. Существует легенда о том, что Филипп Македонский, батя того самого Александра Македонского Великого, подошел к стенам Спарты и направил спартанцам послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию! У меня самое лучшее в мире войско! Сдавайтесь! Потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я пробью таранами ее стены, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей». На что спартанцы-лаконийцы отправили самый короткий в мире ответ. «Если». Вот. Поэтому однозначно Трамп немножечко лаконийц. Сыграл немножечко лаконийца. Он говорит, это такой... Джеф, Панама не предмет спора. Джеф. Трамп такой, посмотрим. Вот, да, так я к чему? Я к тому, что и здесь вдруг возбудился гренландец. Вдруг. С чего бы, казалось бы. А здесь мы вспоминаем, что у Трампа была идея прикупить еще и Гренландию. О чем он непрозрачно намекал Гренландии. Он говорил, послушай, Гренландия, кажется, я хочу тебя купить. Вот. И денег предлагал даже. Сейчас, вкратце перечень территорий, на которые нацелится Трамп. Трамп не стесняется заявлять о желании вернуть Панамский канал, называя его передачу Панаме в 99-м простым знаком сотрудничества. Короче, молодец наш человек, потому что, потому что передача, мне кажется, Крыма, Украине, Хрущевым, это не более чем сотрудничество. Даже не сотрудничество никакое, а просто знак. Просто знак какой-то, и все. Правильно я считаю, товарищ Трамп? Теперь, после того, как президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг эту идею, Трамп ответил своей фразой: «Посмотрим». Интересно, представляет ли канал уже... Дальше. Гренландия. Возвращаясь к своей мечте о приобретении Гренландии, Трамп объяснил покупку необходимостью обеспечения национальной безопасности, свободы во всем мире. Ну, естественно, что... Что сделаешь? Сижу, как? Зачем? Ради свободы во всем мире. Ну, это понятно. Значит, он хотел купить ее какое-то время назад, но ему сказали, что нет, мы не продаемся. Поздравляю, помогите Америке завоевать Гренландию. Дерзкий смайлик. Вот. И в довершение абсурда владелец X и SpaceX и всего на свете Илон Маск опубликовал в социальных сетях сообщение в Твиттере. Значит, поздравляю, сопроводить дерзкий смайл, серьезно, вероятно, значит, да. Значит, потом Канада и Мексика, которую поддерживают Соединенные Штаты Америки, все. Трамп, собиратель земель американских, пришел, собиратель земель. Все. Истинной своей целью он поставил собрать земли, причем, как видите, делает это еще до официального вступления в должность. Еще не должен, не может, не положено тебе. Кто ты такой, говорит ему президент Панамы. Ты кто такой вообще? Ты кто ты? Ты кто? Ты никто. Ты избранный, но ты не инаугурированный. А я инаугурированный, а ты не... А ну, повернись. И вот это все. Но при этом уже собирает. Видите, как собирает. А что? Почему? На нас работает. На нас работает, на нас, конечно, Трамп, на нас, да. Ну а как? Ну а как? Ну а как? Ну как? Как кто-то в мире сможет сказать хоть микроскопическое словечко России и нашей специальной военной операции, и нашим целям, великим, святым целям, которые мы поставили, защита и освобождение русского мира, возвращение исконно русских земель, из лап нацистов, уничтожение нацистов. Святая цель, не ирония, серьезно. Кто теперь сможет хоть слово сказать, что там действуем как-то, мы, цели у нас какие-то, что они не одобряют такого? Ну, молодец, Трамп, молодец. Трамп, конечно, и это он еще не начинал, нужно сказать. Это он еще в должность не вступил. Посмотрим, посмотрим. Доброе утро, Ревизориус. Приветствую, Владимир Горыныч. Экстримыч здесь, Вальдемар из тайги. Какая же это тайга? Какой же Сургут? Минус 8. Да что? Детский сад с глобальным потеплением. Баба Таня здесь, Евгений из Новороссийска. А еще рейнджер Андрей Скорпион, Сергей Чеховский, сталкер. Чехову привет. Просто Дима, Алексей 762, Евгений Пантелеев, Сэм, Вась Куролесов, Николай, я, иммигрант из Кореи Таун. У вас там весело, мигрант. Весело, я напомню, это наш человек там. В американщине, в калифорщине, в городке Лос-Анджелес. Но, правда, до этого в Солт-Лейк-Сити был. Выехал утром, осталось 2 часа, большой трафик после Лас-Вегаса. В ожидании конца света американцы кинулись просаживать свои состояния. С собой же ведь все равно не заберешь, правильно, мигрант? Потому все в Лас-Вегасе. Мохов Илья тоже здесь. Доброе утро, други. Приветствую, Макс. Гринфлай. Где Шнейдеров? Не знаю. У меня куда более фундаментальный вопрос. Где Конюхов? Конюхов-то где? Кто знает? Как там у него? I'll be back again, Флаев. Приветствую. Городок Мирный. Там минус 30 сейчас. Мирный, но холодный. Как правильно звать жителей Панамы? Чего ты? Какая от тебя ламода? Ты что, с ума сошел? Вот это я люблю. Я продолжаю Яндексом пользоваться в качестве закромов музыкальных, потому что пилюльных. Даже YouTube традиционно продолжает не работать, а Яндекс традиционно говорит: а вот пройдите, пожалуйста, ко мне, у меня есть то же самое. То же самое, такое же, с перламутровыми пуговицами. Панам, панамы и панамки. Не знаю, как правильно жителей панам звать. Кстати, в Панаме примерно как в Бутово людей. 4 миллиона с половиной. Панамцы. И панамки. Ну, панамцы так называют жители. Вот это наши панамерцы, панамеры, панамерки и панамерчане. И панамерчики маленькие, их детки. Доброе утро, Артур из Казахстана. Александр здесь, Митина. Саша Зум, приветствую, Алексей Сергеевич. Просто Александр на басах. Во. Я же напомню же, что наши пилюли — это не просто, чтобы проснуться. Это же чтобы еще и тестировать акустику автомобиля. Эталонного звука так вот не найдешь, особенно сейчас. Но я имею в виду по частотам, чтобы всякие были. Так я вот вам и предоставляю такие тестовые утренние штучки. Алексей Сергеевич, сейчас поможем выбрать автомобиль. Москвич или Чинган? Москвич или Чинган? Вот в чем вопрос. Алексей Сергеевич, одного не пойму. Почему с москвичом у нас Чинган 35 вдруг сравнивается? Он говорит: помогите выбрать, москвич 3 или Чинган 35. А где Лада Веста СВ Кросс? Простите, пожалуйста. Я сейчас не шучу, я серьезно. Абсолютно серьезно спрашиваю. Я уже очень... Да заканчивайся уже. Да умри ты уже, заканчивайся уже. На полном серьезе опасаюсь смотреть в карту. В карты трафика. Серьезно. Так посмотришь, ты же почитаешь какую-нибудь новостюшечку. Про движение, про ваши безумные, хаотичные, смертоубийственные. И все. Потом смотришь, программа уже закончилась. Все. Только начал вроде бы. Вот пожарка, автобус, только ударились. Вот только начал обсуждать, все, программа закончилась уже. Ну нельзя же так.
В движении.
Хоть и не обсуждая вообще с вами это движение, честное слово. Значит, смотрите, уже ударились на М4 разворотная, поворотная, синус, да, нет, это МКАД. Какая-то сторона из МКАД, не знаю, прямо вот написано в правом ряду, а метка стоит посреди между внешним и внутренним МКАДом. Но пока пробки нет, поэтому я делал вывод, что может чего несерьезное. Еще рядом совсем, вот там, где недавно автобус бился с пожаркой, вот, ну, примерно в том районе, но на Каширском только теперь шоссе, по направлению в центр, вот перед Борисовскими прудами, но не улицей, а самими прудами, фактически перед прудами, дорожно-транспортное происшествие. А, там у вас тоже перекресток, Борисовский проезд и Каширское шоссе, вот здесь вот такое на светофоре. Серьезно, говорю, нам бы запретить как-то, что-то сделать нам с перекрестками, светофорами. Вот все время бьются все на светофорах, удивительно. Все революции на площадях и все ДТП на перекрестках. И мы серьезно, прям вот с настойчивостью, достойной иного применения, продолжаем строить перекрестки и возводить площадь. Наоборот, строить площади и возводить перекрестки. Зачем? Значит, от Медвежьих озер до Москвы уже, ну, до Восточного, до вот этого проклятого светофора в поселке Восточный, стоит Щелковское шоссе. Стоит такой, покуривает. Вот, Королев уже начинает немножечко останавливаться, Ярославка перед Королевым тоже. А дальше все как будто едет.
Моторы.
6.27, я приветствую вас. Значит, не ударились, а создали информационный повод. Дмитрий Катков поправляет. Да, но зачем? Но можно и без этих поводов. Я напомню, что сегодня мы проживаем с вами... уже день, когда... Что, уже прибавилось? Странно мне. Телефон одно говорит. А, это четверг. Нет, среда же сегодня. Сегодня вообще вторник. Что ты мне рассказываешь? Погода. Сегодня — это сегодня. Вот правильно написано. Понедельник, потом среда, четверг. А сегодня какой день? Я же не знаю, написано сегодня просто. День-то какой? Солнце-то когда войдет? 8.58. Закат 15.59. Световой день 7 часов 1 минута. Ну так стало быть, прибывает уже день. Вчера, потому что 7 часов ровно был. В телефоне мне программа погодная. Вот интересно, смотрите. В телефоне открывая, он... Говорит мне, что и сегодня тоже 7 часов ровно день световой.
Где ты? Дай мне тебя найти.
Где восход? Нет, 7 часов 1 минута. А, все. Я вас поздравляю, граждане дорогие. Мы сейчас находимся в плоскости эклиптики на максимально удаленном расстоянии от нашей звезды. Отставить на максимально приближенном расстоянии. Сейчас звезда по километрам, по миллионам километров, ближе, чем когда бы то ни было в году к Солнцу. Казалось бы, должно быть жарко, но у нас разгар зимы. Потому что мы повернуты не на тот бок. Мы повернуты северным полушарием в сторону от Солнца, в сторону холодную, космическую. Вот. Но сегодня земная ось стала поворачиваться. Таким образом, чтобы к июню повернуть наше северное полушарие максимально к солнышку. Тогда, правда, солнце будет дальше всего от нас. Но, тем не менее, сегодня день начал прибывать, граждане! Похлопаем! Аплодисменты! Если вам не хватало поводов для поддержания витаминизации в организме, а наши пилюли вам чуть ли не заходят, вот, не хватает витамина D, чего-то связанного с солнцем, вот вам, пожалуйста, две приятные новости. Считать умеете? Начинайте считать. 20 понедельников до лета, написано было так. 20 понедельников. Это не оптимистично, потому что это до лета. А зачем нам лето? Нам надо, чтобы зима закончилась, правильно? А у нас чуть-чуть больше времен года, чем зима и лето. Поэтому нам нужно посчитать до апреля, к примеру же, Давайте посчитаем до... Или что, до мая? До 1 мая. Посчитаем понедельники? Давайте посчитаем понедельники до 1 мая. 30 декабря будет один понедельник. Потом, смотрите как. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Через 9 понедельников март случится. Уже весна через 9 понедельников. Вы понимаете, о чем я говорю? Потом 10, 11, 12, 13, 14. Уже апрель. Через 14 апрель. На 15, 16, 17, 18. Уже май. 19, 20, 21, 22 июнь. Почему написали, что через 20 понедельников? Не знаю. Короче, осталось всего вот 9 понедельников. 9, понимаете, вы не успеете испугаться, и уже придет весна. Все, уже можно сейчас говорить, что мы зиму с вами пережили. Пережили ее уже.
Моторы.
6, извините, надо поправить что-то. Ага. 6.30, спасибо, 4, вторник, 24 декабря. Ну что же, мы продолжаем. Интернет облетает реакция итальянских фанатов на первую профессиональную карьеру гол 21-летнего правнука итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Что они делают? Они от сердца к солнцу показывают рукой. Есть жесть, да, такой? Вот от, показывают. Нормально. Трибуны зигуют стоят. Это реакция такая. Правый защитник Лацио Романо Муссолини, играющий на правах аренды за клуб Юве Стабио из серии «Б», принес своей команде победу. Здесь нужно напомнить, что фашизм, с которым мы сейчас сражаемся... На нашей земле, захватил нашу землю. Вот, это не изобретение немцев и не изобретение Гитлера. Эти обезьяничали, сами ничего придумать не могут. Вот, и они это стащили идеологию всю у итальянцев. Вот, потому что фаши первые — это итальянцы, конечно, и Муссолини. Вот, а потом уже его подмастерье Гитлер. Ну, а потом наоборот. Ну, в общем, это уже вы знаете эту историю. Так, в Новороссийске тоже ждут Новый год, Евгений Инженер сообщает. И маленькая трогательная елочка, стоящая посреди цветущего и зеленеющего газона, заросшего травами, разными этими разносолами, или как это называется? Ну, в общем, лето там так. Так. Отгуляем праздники, будет видно, как день прибавился. Да, в понедельник год еще короче, 3 месяца до весны звучит долго. Почему 3 месяца до весны? Ну что, какие 3 месяца до весны? До весны 9 понедельников. По-вашему, что? 3 понедельника в месяце? Нет. До весны 2 месяца и все. Причем один будет совсем коротенький, купированный. Так, в Новороссийске световой день больше, это правда. Это, да, на экваторе он вообще всегда 12-12 примерно. 12 дня, 12 ночи. Ну, как бы все время так. Ну, там, ну, плюс-минус немножко. Да, а в Магадане, отставить в Мурманске, сейчас вообще никакого светового дня. Вообще, в принципе, это называется полярная ночь. Вчера ДТП, фура перевернулась на шоссе энтузиастов в Балашихе. Город парализовал на 5 часов. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Ваш город парализованным родился. Это его не могло парализовать на 5 часов, потому что город у вас по жизни парализован. Это не... Внимание, вы не должны обижаться сейчас, жители города, потому что вы, как никто другой, знаете, что я прав. Вот, он родился парализованным, он был задуман, его вынашивали, и потом в результате он вылупился из своего кокона парализованным. Потому что я бывал в Балашихе. Когда-то даже, там, по-моему, даже квартирку какую-то рассматривали, но вовремя спохватились. Потому что, ну, это же просто геометрия и физика. То есть, когда у вас все эти жилые кварталы, районы, это, вот это все, нет, эти человейники огромные, должны выезжать и могут выехать в Москву только по одному тонюсенькому шоссе энтузиастов по Горьковке, по этой тонюсенькой, малюсенькой такой. Это, вы меня простите, пожалуйста, но это изначально понятно, что, что ничего хорошего из этого не выйдет. Балашиха. Так, количество жителей. Сейчас мы посмотрим, сколько в Балашихе. 518 тысяч. 518 тысяч. Это знаете сколько? Сейчас я вам скажу. Количество жителей. Так, 668 тысяч. В стране под названием Люксембург 668 тысяч. В стране. Это страна такая. Вот. А в Балашихе 518. Ну, чуть поменьше, чем в Люксембурге. 518 тысяч жителей. Это на 1830 год. А, нет, это основан он в 1830-м. Население города 500, на 22-й. Ну, сейчас-то побольше уже. Но это причем официально, а неофициально. Сколько же вы там снимаете квартиры, правильно? Все это. Вот. Ну, в общем, ну, полмиллиона и машины, все такое. И все эти полмиллиона выезжают по одной малюсенькой ниточке шоссе энтузиастов. Ну, та же история вот со Щелчком, когда едет все, все населенные пункты на Щелковском шоссе въезжают по одному Щелчку. А что делать, спрашиваете вы меня? Делать-то что с этим? Я вам отвечу. Но вам не нравится. Вы в какую-то оппозицию тут же, в пятую колонну превращаетесь. Я вам говорю, хорды. Строят хорды. То есть разгрузочные линии транспортные, которые позволяют перераспределять транспортные потоки, как это сейчас будет происходить на севере. К примеру, вот едете вы из Ивантеевки. Благодаря хорде, которую построили между Ярославкой и Дмитровкой, вы можете, вот смотрите, от Ярославки до Дмитровки у нас есть сколько въездов в Москву? Из Вешек свой въезд, Алтуфьевское шоссе. Потом Осташковское шоссе, это Мытищи сюда въезжает. И потом Дмитровское. То есть есть четыре въезда. Ярославка, Осташковская, Алтуфьевская, Дмитровка. Раньше, вот вы едете из Пушкина, из какого-нибудь, из Тарасовки своей, выезжаете. И ехать вам можно только по Ярославке. У вас фактически четыре въезда в Москву. Но пользоваться вы можете только одним. Только одним. Ну ладно, двумя. Но вам надо доехать до Мытищ, а это уже отстоять все пробки надо. И тогда можно уйти через Мытищи на Осташковское шоссе. Сейчас же вы можете повернуть у Тарасовки, где Челюскинский, и выбирать, поехать по Олимпийскому проспекту в Мытищи. Или поехать, проехать дальше, поехать на Осташковское шоссе съехать и по Осташке въехать. Или еще дальше доехать до Дмитровки и по Дмитровке. Или еще дальше поехать, уже по Дмитровскому чуть-чуть забрать сюда, и тогда въехать через Долгопрудный, через М-11. То есть у вас 5 въездов уже, 5 вариантов появилось вместо одного. Вот что нужно делать. То есть нужны хорды. Хорды. И от хорд, от этих, уже входящие дополнительно свои собственные въезды в Москву. От этих хорд. Между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе есть хорда. Малюсенькая называется Звездная улица. Имеет она свой собственный въезд в МКАД? Нет, не имеет. Не имеет. Она просто перераспределяет потоки между энтузиастов и Щелковским шоссе. Хорошо ли это? Нет, нехорошо. Вот если бы между энтузиастов и Щелковским шоссе была какая-то дорога, у которой было несколько своих собственных въездов, вот в Восточное Измайлово, внутри МКАДа, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, и чтобы эти въезды сами дополнительно въезжали в Москву, не только по шоссе, чтобы, а через эти въезды можно было въезжать. Все, вопрос решен. То есть никакой развязкой новой, ничем вы не измените ситуацию на Щелчке, к примеру. Ну, я так думаю. Просто потому, что когда у вас транспортный поток состоит из людей, едущих из области, из десятка деревень, населенных пунктов, городов, едущих по маленькому шоссе, по узенькому, то что бы ты ни делал, там тоннели, развязки, эстакады, все что угодно, все равно будет стояние просто потому, что пропускная способность значительно ниже количества транспорта. Соответственно, нужны новые въезды. А для этого нужны хорды, из которых эти въезды будут потом спускаться или внедряться в Москву, как щупальца спрут, или как медузы такие. Ну, придумайте аналогию. Ну, понимаете, да? Вот, ну, то есть, есть два шоссе. Между ними нужно провести линию, соединяющую эти два шоссе. А от этой линии в сторону МКАДа свои дороги, которые въезжают в МКАД. И все. И так у тебя было два шоссе, а появилось четыре въезда сразу. Вместо двух уже четыре въезда в Москву. И все, и люди перераспределились, разгрузились и поехали. Вот что я думаю. Так, не рекламируйте нашу мытищинскую хорду. Самим нужна. Пусть доделают сначала. Пусть свое сделают сначала. Не надо рекламировать. Ладно, не буду рекламировать. Так, мигрант, что мы видим на этой фотографии? Что мы видим на этой? На этой фотографии мы видим кусок бетонной дороги. Мы видим очертания гор. Мы видим, что-то в небе светится. НЛО какое-то. И едут машины по хайвею. Вот что мы видим. А, может быть, еще пустыню. Или это озеро. Или пустыня, или озеро. Так, мигрант снабжает нас туристическими заметками путешествия по Соединенным Штатам Америки. А, так, что-то еще сейчас. Я читаю вас, видите, все читаю. О чем вы говорите? Кто-то обижается, ничего он ничего не читает. Все прочитываю, что вы присылаете. И глупости тоже. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пожалуйста. Вот в телеге не работает трансляция, говорят мне. Сейчас я возьму свои инструменты. А точнее, инструмент. Вот, и починил. Все работает теперь, заходите. Так, март месяц у нас зимний, да. Потом или метро замкат. Не, метро не получится. Ну, в смысле, метро, ну, как-то... Вы знаете, я накануне такую крутую штуку нашел. Сейчас покажу вам. Офигенно. Все-таки японцы умеют в креативные решения. Сейчас... Как же она... Нет, летящий поезд. Летающий поезд. Япония. Город. Как же он назывался? Этот, Могилев. Нет. Поисковик выдает вариант. Летающий поезд Могилев. В смысле, после... Прилетов калибров наших, а нет, летающий поезд в Могилеве. Нет. Как он назывался, этот город? Сейчас я найду, подождите. Обалденно. То есть, смотрите, что мы... Вы были... Бывали вы в Японии? Че, у меня трансляция резко сломалась. Вы бывали в Японии? Можно я расскажу вам за Японию? Значит, Япония — это такое место, которое... Самый большой страх у пилотов самолетов — проскочить Японию. Разгоняются над Россией, ты летишь такой 10 часов над одной страной летишь. Японцы такие сидят, у них глаза такие на лоб лезут. Такие, мы все это время летим над Россией. И они такие, да, вы все это время летите над одной страной. Понимаю, понятно? Так мы что, летаем кругами? Нет, мы летим прямо, по геодезической летим. Ну, не прямо, а шаржи облетаем. Они такие, господи. И все, и потом ты уже летишь к Японии. И экипаж начинает предпосадочные процедуры. Экипаж говорит, откройте шторки иллюминаторов, поднимите столики, спинки верните в исходное положение этих кресел. Все, готовьтесь. Мы приступаем к посадке. И ты в иллюминатор начинаешь смотреть Японию. Ты говоришь, Япония, Япония, где же ты, Япония? Смотришь, ее нет. Уже пошли на посадку, уже идет снижение, у тебя еда после трех обедов, пока ты летел, все это ел, начинает горло подступать, чувствуешь, идет снижение. Вот это все. Уже снижаемся, нет Японии никакой. Уже закрылки выпустили, все, уже чувствуешь удар, шасси открыл, самолет выпустил. И здесь на карте, на экранах кресел передних, экраны, и там карта полета. И ты видишь, что самолетик приближается к какому-то зеленому плевку в океане. Вот. И это и есть Япония. Причем мы приближаемся с запада, а Токио на востоке, как бы. И самолету нужно попробовать не перелететь Японию и приземлиться в Токио. И он такой, уже все процедуры выполнил. И уже с открытым шасси он заходит на Японию, чуть не пролетает ее, и садится потом. Вот это Япония. И она вся гористая. Я узнал, как город называется. Летающий поезд, город Тибо, Япония. И она вся, эта Япония, вся в горах, и в складах земли вообще нет, ничего ровного нет. Вот как в этих ситуациях поезда строить? Можно суперскоростные вот эти поезда, но они едут быстро и далеко. А как между маленькими городками? Вот то, что нужно, вот Балашиха, к примеру, да, и все остальное. Между маленькими городками можно пробивать тоннели, чтобы поезд... Поезду же нужно, ну, чтобы относительно ровное было полотно, по которому он едет. А если у тебя все в складках, все в рельеф, такой скалы, скалы, складки, провалы, изменения рельефа, что делать? Они подумали, давай сделаем рельсы, чтобы были ровными, но только они будут идти не по земле, а они будут идти на столбах подвешены. Столбы-то разной высоты можно делать, правильно? Столбы же могут быть разной высоты. А эти самые, как их называют? А рельсы будут идти все время прямо. Не удается получить доступ к сайту. Дура ты в этот... Извините, это я продолжаю ругаться с этой... Как она называется? Google, поисковик. По ошибке снова... Сейчас. Поезд Тибо, Япония. Я просто, видите, по ошибке случайно открываю. В Google пытаюсь все открыть. И тут же реальность мне как бы показывает, что дурак я. Не это я делал. Смотрите, значит, как это выглядит. Монорельс, летающие поезда. Монорельсы, летающие поезда. Сейчас я из кабины хочу найти это. Как это выглядит. В общем, столбы можно делать разной высоты. Можно, если подъем рельефа, коротенькие столбики делать. Если ущелье какое-то, высокие столбы. А рельсы все это время идут на одной высоте, как бы. Это та идея, которая у нас почему-то не реализовалась у ВДНХ. Потому что там все ровное. И там это было бестолково. Нет, это не они, нет, они не летающие. Фигня это, не то. Там было сделано бестолково монорельс, монорельсина. Чего она? Ты можешь на общественном транспорте наземном спокойно доехать. А смотрите, как это сделано в Японии. Видали? То есть у него колеса, колесные пары на крыше, а не под ним. На крыше. И вот он едет такой... Вот так вот сверху. И что у него под ним, ему вообще плевать. И я нашел японский ролик. Сейчас я не найду, наверное, его так быстро. Там чувак реально заморочился и снял 15, по-моему, минут, что-то такое. Прямо вот просто поездка по одной ветке. Просто поездка с остановками, со всем. И это шикарно выглядит. Я сегодня хочу... Вот как изнутри. Изнутри тоже очень классно. Смотрите, как прикольно. Стеклянные окна, окна в полу тоже. То есть ты едешь такой... Вот. И вот они ездят такие, поэтому... Только это китайский, по-моему, не японский монорельс. В общем, у нас монорельс был неправильно сделан. Я к чему? Я к тому, что... Может, вот такие, вы понимаете, рельсы... То есть... Вообще идеальная штука. Мы должны однажды вернуться к ней. То, что монорельс не пошел, московский, вот там, в районе ВДНХ и где Останкин, это не означает, что идея плохая. Идея офигенная. Ну, подумайте сами. Сколько нужно дорог и, ну, вообще инфраструктуры наземной изменить? Отчуждение земли, землеотвод сделать? Там, если тоннели, вот вы говорите, надо метро проложить. Вы знаете, что такое прокладывать метро? Это вообще кранты. Но вы же не через сахарную вату его прокладываете. Там грунт, во-первых, коммуникации. Во-вторых, разные грунты. В-третьих, ну это самые сложные проекты, связанные именно с бурением. Вот с этими, с землепроходцами. Все, что нужно сделать здесь, поставить столбы. Просто мощные. Мощные столбы. И так, я сейчас, знаете что? Я сейчас вот что я придумал. Я перекину этот ролик в какой-нибудь ничего не значащий Telegram аккаунт свой. Один из этих, ну, который вообще ни про что. И оттуда стану вам его показывать. Во, сейчас я... Потому что я хочу поработать над ним. Он, ну, реально длится очень долго. И он едет, просто едет через несколько станций поезд. Вот. Но это просто, чтобы было понятно, как это выглядит. Я смотрю на это, И думаю, господи, ну это же гениальное не изобретение, не японцев изобретение. Просто они реализовали его супер-мега-круто. Супер-мега-круто. То есть предположим, что этот же поезд едет по земле. Это означает, что он делит целые города, целые районы напополам. Нужно устраивать железнодорожные переезды, потому что у него линия же будет железнодорожная. Это нужно отчуждение земель. Это нужно выравнивать, строить мосты, эстакады, еще что-то. То есть это просто нереально как сложно. Ну, помимо того, что это еще и проблемно, потому что в Японии она вся застроена. Если где-то есть населенный пункт, то уж поверьте, этот населенный пункт очень плотно организован. Очень плотно. И вообще ты там из Токио, если выезжать на поезде, ты не знаешь, у тебя нет завершения города. Ты уже спрашиваешь, где? Ты уже в префектуре такой-то едешь. А город не заканчивался. Ты не выезжал из Токио. Ты вот едешь и едешь себе по городу. Только уже другой город, потом третий город, потом четвертый, потом другая префектура. А ты все едешь, вот одинаковая картинка. Вот такая застройка. И в этой связи как строить? Это, ну, примерно как у нас в Подмосковье. Как строить? Да врывать эти огромные опоры. Просто, но только не на ВДНХ, а делать это туристической какой-то забавой на четыре станции, которые из ниоткуда выходят и идут в никуда, при том, что под ними трамваи ездят, полностью дублируя их маршрут. Почему у нас монорельс был непопулярен? Да нафиг он нужен кому-то, этот монорельс, если ты спокойненько здесь доезжаешь чем угодно. Его нужно строить там, где все другие средства транспортные либо невозможно ими пользоваться, либо невероятно дорого создавать новую инфраструктуру. Вот из той же Балашихи. Другое дело, что железнодорожная ветка есть у вас, а вы ей не пользуетесь. Все. Не будет вам этого транспортного счастья, потому что вы не умеете пользоваться. Серьезно. Я тут подумал, у вас же есть железные дороги там. Есть. Почему вы не ездите на железных дорогах? Потому что вы хотите на машине стоять, на своей, сидеть в аквариуме в своем. Понятно? Электрички ходят раз в час. А, значит, надо не про это говорить. Значит, надо взять и говорить про то, что электрички должны ходить. Ну, не раз в час, но я вас умоляю. Утром, в час пик, раз в час из Балашихи идет электричка. Не может такого быть, я не верю. Так, в следующий раз Илон Маск будет на монорельсе. Да, я считаю, что это то, как это было реализовано, то, как я это увидел в этих... У японцев. Это было очень круто. Серьезно. Прямо вот я залип. Супер залипательное видео. Ты просто в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты залипаешь, и такое ощущение, что как в каком-то юношеском сне. Паришь над землей, рельеф меняется, то вдруг уходит куда-то каким-то этим. И поезд, твой вагон летит на высоте 5-го, 6-го этажа там домов каких-то. То вдруг он, земля под ним приближается, и все, и уже он просто вот как обычный поезд над землей. Но все время летит, никаких рельс. И вот это все шикарно. Просто залип, и все 15 минут сидел, смотрел на это дело. Так, идея более 1000 км в час, поезда в трубе с частичным вакуумом, советского времени, журнал техники молодежи. Илон назвал... Гиперпетля, гиперлуп назвал. И ничего не вышло, потому что, ну, это сверхсложный, технически сверхдорогой проект, который, ну, возможно, мы технологически просто еще не готовы. Вы знаете, что у Леонардо нашего да Винчи была масса идей, интересных, современных, одна из которых вертолет. Который невозможно было построить в его времени, потому что идея была дурацкая, а потому что не было тех технических средств, а самое главное, тех материалов, которые позволили бы реализовать идею, технически реализовать. Но идея была крутая. Поэтому, возможно, гиперлуп просто еще вот слишком оригинальная идея, и не существует пока еще такой технологии и таких материалов, которые позволили бы сделать ее массовой. Потому что одно дело сделать километр. Все, запустилось, наконец-то. Все, я иду показывать, бегите, бегите, прячьтесь. Наоборот, бегите в телегу. Щукин, нет, радио говорит МСК. Радио говорит МСК в трансляцию. Бегите и смотрите, сейчас я буду показывать, как это выглядит, залипательное супер-видео движение на этом поезде. Итак, поехали. Вот он, все начинается из тоннеля. Вот, поезд едет по тоннельчику. Вот вверху вы видите эти рельсы. Шпалы. Нет, шпал нет никаких. Пока медленно едет. А что с качеством? А почему такое? Почему такое качество? Как качество не очень хорошее. Ну ладно, это может быть потому, что пока еще не дозагрузилось полностью. И вот выезжает. Вот как это выглядит, смотрите, как прикольно. Опоры. Тут сразу станция будет. Давайте я чуть-чуть буду проматывать. Вот этот. Это он стоит на станции. Зеленый включился ему семафорчик. И он поехал. Внизу город. Обратите внимание на плотность застройки. Вот представьте, что в такой местности нужно было проложить железную дорогу и пускать по ней поезда. Эта холера подвесная едет над дорогой автомобильной. Узенькой автомобильной дорогой. Таким образом, ей не нужно было даже создавать инфраструктуру снизу. Она просто повторяет автомобильную дорогу сверху. Вы как бы еще и место экономите. Не занимаете ничего. Ну, как бы дорога и дорога, а над ней поезда. Частный сектор, видите, дома. В данном случае на высоте где-то метров 7, наверное, да? 7-8 идет состав. Вот. Проезжают перекрестки, внизу машины стоят, там на красный свет останавливается, все. Просто опоры, видите, трубы такие огромные, врыты в землю. Но при этом это трубы. Трубы, это не железная дорога. Ты спокойно под ними передвигаться можешь. Ну, не то чтобы спокойно, заборчиком ограничено, конечно. Вот, сейчас еще чуть-чуть промотаю. Вот остановочка. Просто он подъезжает, люди стоят. Все, пошли, сели. И так вот 15 минут такой видос. Сейчас опять в тоннель заедет. Вот тоннельчик чикс. И поехал по тоннелю. Но ни рельсов тоже никаких нет, ничего. Просто такая железобетонная труба, в которой это все мчится. Офигенная идея. Посмотрите потом. Ну, я местами буду там скорость увеличивать, чтобы там делать такой самый тайм-лапс. Ну, в смысле, наоборот, чтобы быстрее все шло, ускорение. Потому что так 15 минут, конечно, не каждый выдержит. Но идея офигенная. Мне кажется, все уже мы созрели к такой.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 24 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. И это даже не финальный вторник года. Нет, следующий вторник как раз будет новогодник наш. Верунчик, доброе утро. Игорь Захаров, Владимир Горыныч, здесь Денис, Макс, МВ или МБ, Гарри, Вячеслав Лямин, Виктор Пурич, приветствую, Маркони, Павел Счастье, Дмитрий Катков, Айч, присылает расписание электричек. Балашиха-Апрелевка, Балашиха-Лесной городок, Балашиха-Апрелевка, Балашиха-Апрелевка. 5.25, 6.10, 7, 8.29. Не верю. Не знаю. Ну, может быть. Ну, не знаю. А чего вы так забыты всеми тогда, я не пойму. Ну, почему? Что действительно через Балашиху не идет вообще раз в час поезд едет? Я как-то уезжал. Я помню, когда меня повергло в шок удобство и комфорт, и скорость, и стоимость общественного транспорта. И несколько раз летом в аэропорт я уезжал аэроэкспрессом. Буду добираться так. Да нафиг платить деньги. Да, кстати, хотел похвалить вас, такси. Такси, обратите внимание, такси, не таксисты. Сейчас таксисты опять возбудятся, начнут бу-бу-бу-бу-бу. Такси, московское такси хотел похвалить. Тут был на вечеринке у друзей. В соседнем доме. Ну, короче, ногами нужно было идти 12 минут, может быть. Ну да, думаю, где-то так. 12-15. Ну, 15 максимум, ногами. Но ночь, дождь, промозглый такой идет, моросящий, все это. Это вот в субботу было. Значит, выхожу. Время час сколько-то. Думаю, да нет, такси. Так я в обычное время я оттуда на самокате. Выходишь, сразу у подъездика стоит. Самокат взял и в 3 минуты дома. Самокатов нет уже, спасибо большое. Зимних не придумали еще. Ну, такси вызову. Вызываю такси. Специально скриншот сделал даже. Ну, сейчас не до него. В общем, 7 минут в комфорте. Внимание, 7 минут ехать в комфорте стоит 1122 рубля. Одна чертова тысяча, 122 чертовых рубля. Вы там что, белины объелись в Яндексе? Алло, Яндекс, такси. Это что за цена такая? Причем туда я ехал вечером, когда много автомобилей и всего остального, за 480. Оттуда ночью, когда никого нет, пустые дороги, ты в 7 минут, вот я глазами вижу дома, глазами, нужно просто объехать. 1122 рубля. Ну, я пошел пешком. Заодно растряс ужин хороший, плотный, там все вот это. Вы, конечно, сказочные эти... Господи, как это слово называется? Забыл. Короче, вы сказочные. Там вы это, с этим ценообразованием своим, ценоопределением. Вот. 1127 минут, не постеснялись даже показать мне, что ехать 7 минут, причем с объездом. Я бы мог показать, как проехать за 3 минуты. Реально, за 3. Можно, там есть возможность, у меня есть карта, можно там шлагбаум открыть раз. 3 минуты. 1122. Вы меня простите, пожалуйста, но вы меня теряете. Кажется, вы меня теряете как клиента. Кажется, вы теряете меня как человека, который хоть что-нибудь рациональное видел в московском такси. Вот так вот. Но, возможно, все представляется в таких мрачных тонах. Это только потому, что мы с просони, не пробудившись, о вещах глубоких размышляем, таких как таксизм московский. Поэтому давайте проснемся. Предлагаю пилюлю. Хорошую. Теплую. Настоящую. Тем, кто только что присоединился, несколько позитивных мантр на сегодня. До весны 9 понедельников. А земля и вовсе поворачивается к лету. Позади самая длинная ночь, самый короткий день. С этого дня день начинает по минутке пока. Пока скромно. Всего по 60 секундочек. Но прибавлять. Таким образом, мы отправляемся с вами в сторону лета, друзья. В сторону лета. Летушка. Возможно, чем-то намазано. Буквально. Вот потому они разворачиваются. ДТП МКАД, внешнее кольцо после профсоюзной фуры на 180 развернуто. Ровно, четко в том же месте, где вчера фура прилегла. Чем-то мажут там по ночам. Водой там намазано. Водой очень скользкой. Я уже попереключал там, ну, включил, выключил видео. Может быть, сейчас пойдет видос в телеге, извините. Андрей Агай проверил, говорит, сам из Воскресенска. Тоже не поверил. Пошел смотреть расписание электричек. Нет электричек из Балашихи. Правда, их почти нет там. А что, а как, почему? Может быть, их нет, потому что вы ими не пользовались, и их потом вам сократили. Так, тут, извините, я же в Яндексе это самое, в этом пилюле нахожу теперь. В нашем родном
Отключить рекламу. А как отключить рекламу? Устали от рекламы? Войдите в профиль. Ага, понятно.
В нашем родном Тубе, в Рутубе теперь мы смотрим, правильно, это все. Так что тут периодически реклама. Сейчас она сама закончится.
Это такая, которую не проматываем. Все, поехали дальше.
Так я к чему? Я к тому, что, может быть, поездов в Балашихе нет, потому что вы сначала ими не пользовались, а потом их отменили, потому что они пустыми ходили. Нет? Не может такого быть?
Говорю, Щукины, все, заходите в телегу. Говорю вам, говорю, где все смотреть, а вы все время спрашиваете, где все смотреть. Щукины, все, заходите. Ответы вообще на все почти что вопросы.
Домофоны станут частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Я надеюсь, вот эти умные тоже станут, с которыми, помните, пьяные мужички постоянно спорят. «Давай, хочу», — говорит, — «открой». А такая, «я не узнаю ваше лицо». При этом они не заменят этот самый, систему оповещения. А что? А вот, говорит, «я домой хочу, пусти». Она такая, «нет, подожди, у нас чрезвычайная ситуация». Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей Насолярович, Красногорск.
Да, Сергей, приветствую.
В сторону области, перед поворотом на Хабино, на трассах висит какой-то седан. Причем конкретно висит, там уже организуется пробочка.
Так, подождите, еще раз точное место, где это, какое шоссе?
Это по Волоколамскому шоссе, перед поворотом на Нахабино, на станцию Нахабино.
Перед поворотом на Нахабино. Ага, на трассах висит. Вот видите, работает тросовое ограждение, разбился о него, а так висит.
Он висит так хорошо, прям четко висит. На трех колесах и вообще одно в подвешенном состоянии. Снес, наверное, метров 7 уже тросов, я прям буквально 5 минут назад проезжал там. Вот так что. Там уже организуются пробочки, причем хорошие.
А вот вы там проезжали, что там невероятно скользко, там зона гололеда какая-то, что-то.
Нет, в том-то и дело, дорога хорошая, нормальная. Ну как, естественно, она влажная чуть-чуть, но никакого гололеда, естественно, нет. Скорее всего, там просто есть затемнение небольшое, поэтому, скорее всего, он не рассчитал траекторию.
Растерялся немножко. А это происходит из-за чего? Из-за превышения скорости, правильно?
Возможно, конечно, скорее всего.
Это всегда подобные вещи происходят из-за... Поэтому, когда говорят... Не справился с управлением, это следствие. Следствие. Правильно нужно писать. Превысил скорость. Потому что всегда, когда водитель не справился с управлением, это означает, что скорость движения была выше той, при которой данный маневр можно безопасно совершить. Все. То есть нужно говорить так. Превысил скорость. А потом уже, как следствие, не справился с управлением. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Виталий, Москва.
Виталий, слушаю.
Хотел вот тоже некоторой радостью поделиться, что на Савелло, на Бутырской улице, где дворец бракосочетания, был ремонт дороги,
да.
Сейчас убрали, так что вот Митровка пойдет, должна пойти.
А, это если, там конечно, внутренняя постоянно была какая-то, перед третьим кольцом, правильно, там где-то вот это все?
Да, вот где дворец бракосочетания, там два ряда практически были закрыты.
Понял, спасибо. Теперь есть. Теперь уже, если раньше стояли до третьего, вот, то теперь уже прямо к трешке пробка переместилась, и съезд на третье транспортное в районе Савеловской эстакады уже сам по себе стоит. Ничего. Зато, две полосы теперь там сделаны. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, приветствую.
Если не ошибаюсь, у вас, в полутест-драйве через City Mobile, да, по-моему, было H3.
Да, был такой.
А как вы справлялись с раздражением замедления орошения лобового стекла водой и работа дворника? И потом последний дворничек такой, жив еще раз, грязь размазывает, а?
Я ездил, когда на улице чисто было, я дворниками почти не пользовался.
Поэтому... это просто, во-первых, медленно реагирует на нажатие. Ага. Я прям после своей машинки очень сильно, да, потому что я нажимаешь и сразу, оп, пошел. Здесь нажимаешь, ждешь, потом дворничек прошелся и лежит, а потом в конце как бы домазывает.
Да, вот это делать. Уже так, ты думаешь, остановись, ты остановился, думаешь, ладно, ничего. И потом это последнее размазывание. Давайте, конечно, да.
А вот ручки передачи, там какая-то штучка такая непонятная, пластиковая, выступ такой, как будто для поддержания стакана. Это для чего? Я всю дорогу еду и трогаю, и не пойму для чего.
Я так уже не вспомню, это мне надо интерьер посмотреть. Сейчас гляну. Это мне нужно посмотреть интерьер, что там за выступ такой. Но вообще в этих автомобилях довольно много бижутерии. Бижутерии в смысле чего-то такого, что не нужно ни для чего практически, кроме как для того, чтобы просто быть. Ну, просто создавать какое-то впечатление. Сейчас, секундочку, я открою его. Так, салончик, ты мой. Я не знаю. Там затейливый такой рычаг переключения передач, вот он. Он такой, как этот, как самолетный рут или на катерах такие вот эти ручки, чтобы тягу добавлять. Все, я понял, о чем вы говорите. Там нет шайбы, а должна быть шайба. Потому что у вас, если вы в каршеринге пользуетесь автомобилем, все, докукукал я. Потому что мы с вами пользовались каршеринговыми тачками, у меня тоже там не было этой самой не раздатки, раздатки в каком-то смысле, которая раздает режимы движения и отвечает за... в эти внедорожные режимы. Поскольку H3 может быть полноприводным, в максимальной комплектации, и там шайба, видите, я сейчас фотографию показываю, там обычно шайба. А вот когда шайбы нет, а в каршеринге версии с маленьким моторчиком, в смысле с базовым, потому что там мотора тоже два, есть 170 с копейками, а есть 150. Вот, то нет шайбы, и на месте шайбы просто такое, выштамповка под шайбу есть, поскольку все детали штампуются, как вы знаете, с учетом всех кнопок, всего остального, поэтому у вас в машинах иногда вы видите заглушки пустые какие-то. Там просто должны быть кнопки в высоких комплектациях, а вам рейлом не вышел, чтобы там все кнопки были. Поэтому заглушки стоят. Здесь должна быть шайба. И вот этот кружочек, который вы все время, как этот, как дырочка из-под зуба, который только что выдрали, и говорил же врач, языком туда не надо трогать, залижешь там все это дело, а язык сам туда, так, в эту дырку, правильно? Так и здесь, так вот, палец сам в эту дырку. Ну, ничего, можете трогать, ничего страшного не случится. Дело в том, что была шиха, Кирюха отвечает нам на вопрос, не очень плотного, не очень насыщенного распорядка движения поездов. Я знал, что была шиха, тупиковая ветка, и она вливается в Горьковское направление ЖД. Наверное, из-за этого там не очень много поездов. Наверное. Но вообще-то мне кажется, что количество поездов должно соответствовать количеству жителей, вне зависимости от того, тупиковая эта ветка, не тупиковая. Ну, утром в час пик можно много сделать их, а потом мало делать днем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Вот да. Сейчас слушатель позвонил, вы ему ответили. Вот это одна из темок, по которым я пока еще, как в одном фильме там герой говорил, присматриваюсь. Ты девушку нашел? Он говорит, нет, пока присматриваюсь.
Так, это вы имеете в виду Хавейл вот этот вот?
Вот не то, что Хавейл, вообще как бы всю тенденцию. Почему? Потому что у меня был китайский автомобиль уже больше 10 лет назад, но тогда я за него заплатил как бы сумму, про которую я заплатил и забыл.
Ну тогда это и автомобиль другой был китайский, это не тот, что
вот
сегодня.
Да, вот и черт с ним, что не случись, я забыл про эту сумму. А сейчас все-таки вот тут 3, где-то 4, а где-то уже и 5. И все еще до сих пор вот что-то вот где-то как...
Не, это надо бороться с этим все. Ну что? Ну где-то 3, где-то, а как-то вот это самое... Нет, надо с этим бороться. Ну, в смысле, ну, нужно как-то... Если вы хотите быть рабом Минотавра своего внутреннего... Я пересмотрел здесь «Визит к Минотавру». Помните, потрясающий наш, ну, не сериал, многосерийный фильм. С Шакуровым, шикарным. Там Ростислав Пляд какой роскошный. В виде Амати, в роли Амати. Вот, и этот. Если вы хотите и дальше подчиняться воле своего внутреннего Минотавра, продолжайте опасаться. Чего-то как-то... Но вообще-то, если вы считаете, что здесь вы главный, в этом гостинице я директор... Имеется в виду ваше сознание, которое определяет потом ваши поступки. Если в этой гостинице вы директор, тогда выселяете этого Минотавра, а вы скажете, а как же тогда не ожечь, вот не, как же тогда в просак не попасть? А я вам отвечу, используя эмпирический опыт, то есть изучение и построение своего собственного отношения, построенного, в свою очередь, базирующегося на ваших собственных впечатлениях. То есть, проще говоря, знакомиться живьем. Вы отправляетесь в дилерский центр, к друзьям, еще куда-то, садитесь в этот автомобиль, все трогаете, щупаете, нюхаете, царапаете, приподнимаете, крутите, видите, гнете, стучите по нему, лижете его, если надо вдруг. Вот все. Потом говорите, поехали, менеджер, выезжаете. Говорите, где тут плохая дорога? На бордюр заезжаете, работа подвески, все. Понятное дело, что вы не сможете протестировать полностью, глубоко и самое главное понять глубину качества этого автомобиля в рамках 15-минутного тест-драйва. Но вы и в рамках годовой эксплуатации не сможете это понять. Потому что вы можете год отъездить, а на 366-й день он сломается полностью, мотор выплюнет. Па-па! Вот так вот сделает, и двигатель у него вылетел. А до этого вы целый год ездили, и все было хорошо, и вы думали, какой хороший автомобиль. А может быть, он 10 лет будет ездить хорошо. А может быть, он плюнет коробкой на второй день. Но это будет один автомобиль из 200 тысяч выпущенных с такой проблемой, а все остальные офигенные. Просто офигенные. И 200 тысяч человек ездят и нарадоваться не могут. А у вас случился такой прокаженный. Ну, просто не повезло. Поэтому самый простой способ здесь исходить из данности, а не из того, что тебе нашептывает Минотавр твой внутренний. Помнишь, 10 лет назад у нас ведро было? Ты вспомни его. Так там не жаль было. Оно ж стоило копейку. А тут 3 миллиона отдать надо. А что, «Шкоды» не ломаются по 3 миллиона, раньше которые по 3 стоили? Ничего не изменилось, граждане. Когда вы говорите, что вам нужно заплатить бешеные бабки за автомобиль, ничего похожего нет на это. Вам всегда нужно было платить такие бабки. Что, «Кадьяк» не стоил 3 миллиона? Стоил 3 миллиона «Кадьяк». А что, за 4 миллиона не стоил «Прадо» какой-нибудь? Стоил 4 миллиона. А 5 миллионов «Туарег» не стоил? 5,5, а то и 6. Стоил. И «БМВ» стоили по 7 миллионов. Другое дело, что тогда вы покупали автомобиль. Это было понятно, почему вы 5 миллионов за него отдаете, правильно? Он же народный автомобиль. На нем же написано «Volkswagen». За такой 5,5 можно отдать. А когда 5,5 отдаешь за «Сириса» там, или за какой-нибудь «Воя», то здесь уже как бы черт не знает, понимаешь, чем дело. Так что не надо. Эти деньги платили и раньше. И 2 миллиона, и 3 миллиона, и 4 миллиона. Просто там вам ваш внутренний минотавр объяснял, почему это нормально. Почему нормально? Ну, нет, конечно, мы стонали, что очень дорого, что мы хотим дешевле. Ну, так мы всегда делаем. Но, тем не менее, там как-то объяснение было. Нужно просто объяснить, правильно? Почему сегодня вы платите такие деньги за эти автомобили?
Моторы.
7.38, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую. Здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 24 декабря, день, когда Земля повернулась к лету. Мы идем к лету, день начал сегодня прибавляться, я вас поздравляю. Так, 4.1, 4.7, все, я пишу. Подумал, что могу успеть. Но, очевидно, не очень успеваю. Но я попробую, ладно, во всяком случае, я буду стараться. Сейчас, секундочку, мне еще одни параметры нужно дозабить одного автомобиля. Вот, и все. И тогда я запущу краш-тест. Вы пока можете зайти и попробовать найти. Зайти и найти телеграм-канал под названием «Щукин и все». Да. Секундочку. Сейчас я, потому что мне нужны подробные все характеристики. Подробные. Так, 200 же полный. Ага. Хорошо. Все, сейчас, секундочку. Вот. Вот, значит, что нужно. Щукин и все. Джили Атлас. Джили Атлас мы будем сравнивать. Я сразу хочу вам сказать, чтобы вы уже. Ну, вы можете, как бы присоединяясь к голосованию, у вас уже будет примерное понимание того, что там мы выбираем. Кстати, по вчерашнему краш-тесту я тоже коробка. Я тоже дам подробненькие описания параметров. Но там, мне так кажется, что, как я и предполагал, ничего не изменилось особо. Вот как на старте отрыв пошел небольшой, полный. Так этот отрыв и остался. Сейчас, секундочку. Осталось цену выяснить. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, приветствую. Кирилл, слушаю вас. Как вы поживаете? Где вы?
Да,
чего
вот
вы?
Я только домой зашел, то есть слушал вас, то есть онлайн, пока ехал с вокзала.
О, круто. Вот. Так вы здесь отпуск сейчас? Здесь отпуск. Классно. Кирилл, я напомню, наш боевой брат, боевой пилот. Самый боевой. Так.
Да ну, там.
Не надо. Обычный. Не надо. Обычный. Не бывает обычных в этом деле. Все герои.
Так что, в общем, я, знаете, может, не по теме, просто хотел вот поздороваться, хотел вас услышать, поговорить.
Все очень по теме. Вот, ну как вы, надолго ли? Какие планы на Новый год? Что будете делать? Чем будете заниматься? Расскажите, чем занимается человек, пришедший. Важной миссии. Как вы вообще, как вам город?
Ну, город сияет, красиво, там, где я там, ну, в общем, был. Там,
как вообще, вы знаете, кроме шуток, вот сейчас вот без иронии вообще, ведь это же не просто для сознания перестраиваться моментально, потому что когда ты в зоне боевых действий, то в это, мне, я не знаю, но мне кажется, что предположение о том, что на всей остальной земле, вообще на всей, как про, ну, если взять всю остальную землю, то на всей остальной земле об этом сейчас вообще там, ну, думают те, кто включены в этот процесс, а остальные люди живут какой-то жизнью, ездят на трамваях, там, на работу, ссорятся, получают деньги, думают, что телек купить или еще что-то такое. Вот и как потом возвращаться вот в эту динамику жизни? Это не, необычно вот, должно быть, не просто.
Вот когда ты получаешь отпускной билет, то ты как бы все оставляешь там, за ленточкой, и все оставляешь там. Ты вот едешь, то есть, ну, там, конечно, то есть, там, я не приветствую, то есть, там, ну, там, с дочкой, то есть, там, беседовал, там, вот эти, там, как бы, ситуация тревожная, там, эти походы в караоке, и так далее. Но, с другой стороны, вот, я сейчас ехал в такси, кстати, сейчас скажу, с Курского вокзала я ехал за 2750 рублей до отрадного.
2700? Ну, не знаю, я уже ничего в такси не понимаю. Дорого, недорого. Мне кажется, ну, они дерут при любых условиях. Не таксисты, не таксисты. Сейчас опять обидятся таксисты. Такси, как таковая служба, как таковая.
Ну, с одной стороны, вот я как бы там ехал там, где все там мрачно, осветление, то есть там погашено, а тут есть по Москве так... Вроде так и пасмурно, а так все так нарядненько, весело. А с другой стороны, как бы, то есть, а что мирных-то вас за что ругать-то?
Не ругать. Я имел в виду, что вот само вот это осознание, это, по-моему, помните, ведь это же еще описывал Лев Толстой «Война и мир», когда вот здесь события поле боя, не а там где-то...
Он там больше описывал в севастопольских рассказах.
Ну и в севастопольских рассказах в том числе. Кирилл, я очень рад вас приветствовать. И очень здорово, что вы приехали вот в такой большой праздник на эти большие... Когда обратно? Надолго приехали? Надолго
отпустили? Сейчас у меня официальный отпуск начинается с 27 числа. Я сейчас поеду...
По делам.
Ну, Министерство обороны, так далее, с отчетами, вот, то есть там, где-то меня ругать там будут, в общем-то, потому что я там командир объединенной группировки, вот, ну, летной.
Вы не выдавайте все тайны, пожалуйста, а то сейчас...
Да я, нет.
Все, никаких...
Ну, этим... ругать будут
где-то. Но поругают и похвалят. Ну, а что ж делать? Сюда, ну, так поругали и похвалили. Кирилл, спасибо вам огромное. Я прям очень рад. И давайте держать связь. У нас же есть связь, помимо эфира тоже. Прям вот, ну, совсем классно. Здорово. Кирилл боевой. Боевой, настоящий. На боевой машине, ну, такой, где вдвоем, где есть штурман тоже, он рядом сидит. И подарочки такие, подарочки нацикам привозят такие, эти 1500, 2, 3, 3,5. С летающими, планирующими блоками, вот это все, подарочки такие. Все, Кирилл, очень-очень круто, здорово, что в Москву и на Новый год. Так, значит, полный дух про 27 сопоставимы. Очень нужно. Ларек-марек, я уже запустил краш-тест. Товарищ Ларек, товарищ Марек, уже идет краш-тест. Граждане, дорогие, ну всех же призвал, говорю, ну зайдите, ну что вы все время. Я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Я вам говорю, Щукин и все, телеграм-канал. Зайдите, проголосуйте. Очень нужно мнение. Очень нужно. Сейчас, в этой картинке, по синей галочке, вы видите, как проголосовал я. Потому что я не могу не проголосовать. Мне всегда нужно делать выбор вместе с вами, потому что иначе я не буду видеть результатов голосования. Поэтому в каждом краш-тесте я делаю свой выбор. В данном случае... Не, зачем скрывать не буду. Мой выбор Джили Атлас. Представлено два автомобиля. Ларек-марек прям вот уже описался. Именно так, описался в телегу, что срочно нужно, пожалуйста. Поэтому набегите, пожалуйста, в краш-тест и проголосуйте. Потому что чем более массовый краш-тест, чем больше людей проголосовало, тем ближе мы к Я много раз уже говорил, что у нас нет правильного ответа. Значит, тем ближе мы не к правильному ответу, а тем ближе мы к модели поведения среднестатистического, нормального, обычного автовладельца, который поступил бы в этой ситуации на 18% TXL рассматривал бы, а на 82% Geely Atlas. То есть есть некий человек, вобравший в себя мудрость 2000 человек, вобравший в себя все их фобии, страхи, все их претензии, все критерии, все капризы, все то, что нравится и не нравится в автомобилях. Вот есть некий такой человек, и он вобрал в себя все вот это, всех полутора там или 2000 проголосовавших, и говорит, значит, в этой паре, учитывая вообще все, я бы на 20% хотел TXL и Xeed, а на 80% Geely Atlas. Согласитесь, при такой пропорции примерно понятно, да, как поступил бы среднестатистический. Вот так. Но здесь у нас пока 200 голосов только, мы пошли на 300 голосов. Пожалуйста, зайдите, Щукин, и все. Какое-то время не буду постить больше ничего, чтобы краш-тест был первым, с чем вы сталкиваетесь в канале, когда ленту вниз бросаете на самое свежее. И самым свежим будет это голосование. Что мы имеем по технике? По технике мы имеем два сопоставимых одноклассных автомобиля. Правда, их одноклассность нам нужно еще установить буквенной экспертизой SUV. C. Я думаю, что TXL классифицировали они под D. Под D. Да, так и есть. На D пошли. Хотя здесь разница 4,78 длина Xeed, 4,67 длина Atlas. Ну, как бы разница не очень большая. А по колесной базе, по-моему, совсем чуть. 2,78 Atlas, 2,80 TXL. По колесной базе разницы вообще нет. 2 сантиметра разница. То есть это, в общем-то, автомобили сопоставимого класса, с той лишь разницей, что TXL растянут, у него больше свесы. И за счет этого его удалось поместить в класс выше, D-класс. Atlas считается C-классом. Так, а что, вот интересно, параметры, мы никогда не затрагиваем такой параметр, который, в общем-то, на классе автомобиля тоже сказывается, и внешне. Ширина автомобиля. Ширина TXL 1,89 м, Atlas 1,90 м. То есть он еще и пошире даже, он такой вот. Ширина имеет значение, к примеру, посмотрите на Чинган Юник. Вот этот его брутальный образ и такой автомобиль, он вроде не очень большой, линейно, когда ты вот смотришь на сантиметры, но он внушительным кажется, как раз за счет ширины, он очень широкий, он, по-моему, даже чуть шире Туарега. В общем, ширина тоже имеет значение. Итак, TXL. Хорошая связка, неплохая, прямо скажем, связка. Двухлитровый турбомотор, 197 сил, автомат восьмиступенчатый, привод полный, разумеется, электронный, электронно управляемый. Что по «Атласу»? Да то же самое. Двухлитровый 200-сильный мотор в связке с восьмиступенчатым автоматом. Едет очень бодро, очень логично, очень точно. Привод полный. За счет того, что TXL классом выше, компания как бы отвергает все ваши упреки в высокой стоимости Xeed-ов, как бы говорит вам, ну это же Xeed. Вы так, да? А Xeed у нас что? Вы так, а что? А они говорят, премиум. А вы, да? А они, да. И вот поэтому он премиум, и он просторный. Поэтому 4,7. Вот и все. 4,7 за TXL. Вот этот вот. Ну, как бы. То есть Atlas заканчивается по цене там, где TXL только начинается. Потому что цена, вилка ценовая Atlas 3,7-4. А TXL 4,1-4,7. Так что TXL в этом смысле впору было бы с Манжаро сравнивать каким-нибудь. Или с Тугелой. Кстати, мы про Тугелу и TXL делали программу с Пашкой Федоровым. Выбор есть. И там прям вот подробненько все разобрали. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Дмитрий,
Москва. Да, Дмитрий, приветствую.
Смотрите, предвзятое, наверное, у меня отношение ко всем брендам, кроме Geely. Наверное, всегда, если будет краш-тест Geely, я выберу Geely. Это первый момент.
Ладно.
А Exit неоправданно высокая цена. Ну, наверное, проще взять Cherry.
Вот Exit, я бы так сказал, вообще все Exit. Вот прямо вот все, да, прямо вообще. Все. Потому что за 6,5 VX, когда есть GS 8 GAC, когда есть Чинган 95, по 4 с копейками, это, конечно, прямо вот, что-то я не понимаю, ценообразование.
И все-таки есть опыт, наверное, моих коллег, соседей, наверное, так сказать, таксистов, что Джили очень действительно надежные машины, которые долго ходят и крепко. Вот такое мнение.
Есть такое дело. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. У «Атласа» вроде бы робот, пишет Фома, 73. Эквы отреагировали на автомат, а не отреагировали на полный привод. Тогда вы должны были бы сказать, у «Атласа» вроде и привод-то передний. Да, у «Атласа» робот и передний привод. А если полноприводный «Атлас», тогда автомат, Фома. Значит, здесь все очень просто. Робот, 200 сил, передний привод. Автомат, 200 сил, полный привод. Видите как? Это звучит прекрасно, прекрасно. Полный привод, автомат, восьмиступенчатый. С той лишь разницей, что... Пойди разбери, чего эти там шведы в автомат какой вставили. А черевцы свой натуральный китайский... Ну, в смысле, оригинальный вставляют черевский автомат, о котором вчера говорили. Кстати говоря... Насчет вчера, давайте посмотрим на результаты краш-теста, который... Вот мне нравится, как у нас тут вот это все устроено, потому что реально исходим из живого интереса. То есть живые люди, у них сейчас просто вот... Можно только вообразить, как нервная система натянута, как вот эти 150 стальных канатов, которые в Останкинской башне натянуты, создают ее нагрузку, вот это все. Вот так нервы напряжены, потому что надо деньги пристроить, утильсбор, Новый год, сейчас все закончится, на 30% подорожает. И сами же продавцы, главное, истерию вот это все поднимают. Надо сейчас купить, потому что, господи ты, боже мой, куда же пристроить эти 4 миллиона с лишним? Ага, вчера, я к чему? Я к тому, что мне нравится вот эта взбалмошность, взбаламученность ваша, эти деньги, которые влетают, купюры везде, все как перья, знаете, после боя подушками, вот так, люди хотят пристроить деньги, вчера был такой же краш-тест, срочно нужно пристроить там, 4 с лишним миллиона за GAC GS8 или G-Tour T2. Опять же, можно посмотреть, увидеть синюю галочку, за кого я проголосовал. В данном случае победа не с нами, нет. И после 1500 голосов, 1477 голоса в этом краш-тесте, соотношение процентное пропорционально осталось прежним. Ну, даже чуть-чуть гак отвоевал. Было 56-57, в итоге 58-42. GAC GS8 просто против G-Tour T2. Вы просто не пробовали Т2. Вот и все. Если бы вы поездили так вот, ну, какое-то время на Т2, сначала на ГАКе, потом на Т2, вы бы поняли, что Т2 — это эмоции. Это куда более эмоциональный автомобиль, куда более живой. Другое дело, что, может быть, я говорю... С людьми, которым уже давно как бы это не нужно. Тогда другое дело, да. Но все-таки GS8 более взрослый автомобиль, прямо скажу. То есть это автомобиль для более взрослой аудитории, в которую я стремлюсь, но пока еще рановато. Я надеюсь. Рановато пока. Поэтому Т2 суперэмоциональный, азартный, классный. То есть его большое достоинство и самая большая проблема G-Tour T2, знаете, какие? Никто не знает, никто вам не скажет, ни один продавец этого не скажет. А я скажу. Он кукушонок в своей семье. Мы не знаем, кто его батя. Мы не знаем, откуда его занесло. Помните, как в этом, в нашем потрясающем этом фильме, как назывался? «Мертвые души» с Калягиным. Шикарный, тоже недавно пересмотрел. Там, когда был эпизод появления Чичикова Павла Ивановича на свет, там была бабулечка такая, ходила все время и такая приговаривала.
И не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. В кого же он родился? Не в мать, не отца, а в проезжего молодца. В проезжего молодца. Вот он такой, в кого же он такой? Гляди, и не в мать, не в отца. Этот же тур и не в мать, и не в отца. Мы не знаем, кто его отец. Кто мать, знаем. Ладно, ну, он появился из недр компании «Джетур». Окей. А, но, короче, он какой-то кукушонок. Ну, просто посмотрите на все остальные «Джетуры» и скажите, что там общего у них? Ничего. В общем, Т-2, он какой-то совершенно отдельный. Вообще, когда обособленно стоит и такой, вот, очень классный. Короче, мне нравится. И я не против, я понимаю, почему за ГАК вы проголосовали. Я очень прекрасно понимаю. Потому что когда можно взять больше, бери больше за те же деньги. А тут меньше надо взять. Поэтому вы просто берете больше, и там действительно есть чего брать больше в GS8. Он классный, еще раз, он тоже классный. Нормально ездит, ну, просто толкать его нужно. Вот это все... Но Т2, прям вот сейчас, вот прям точное попадание в мои потребности, запросы, возраст, ощущение себя на дороге, точно соответствует. Ники спрашивает 5 миллионов, не знаю, про что речь, это я не знаю. Да, 5 миллионов, Ники, что такое 5 миллионов? Что такое 5 миллионов, скажите мне? Что это за деньги такие, 5 миллионов? 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Сколько стоили автомобили, которые вы покупали тогда? Тогдашние автомобили. Сколько стоили? 45 Кадьяк стоил. 45 тысяч долларов. Это значит, что при лучшем исходе Кадьяк сейчас, даже без всех пошлин, утильсборов, всего, должен был стоить у нас сейчас 4,5 миллиона, как если бы он тут появился на свет. А добавьте сюда доставки, все остальное. Все, вот вам и вышло уже, Кадьяк сейчас стоит 6 миллионов. Да, но он так и стоил раньше. Считайте в долларах, он столько же и стоил. Все, разница, ну, только в этом. Да, Иван Юрьевич сообщает, что он гетто какую-то брал за 7 чего-то, за 7 тысяч. Ну, классно. А я мороженое покупал по 7 копеек. Очень любил мороженое. Фруктовое, 7 копеек. В стаканчике бумажном с палочкой деревянной. Фруктовый щербет. 7 копеек стоило. И очень любил булки сдобные. Сдоба. Они продавались такими большими листами, от которых тебе отламывали эти сдобы, с черной корочкой тоненькой такой, которую, конечно, есть никогда не нужно было, но именно ее-то и хотелось все время есть. Булка сдобная. 9 копеек она стоила. Правильно? Давайте повспоминаем, кто за какие копейки что там покупал. Телевизор за 120 рублей и все остальное. Это очень поможет нам находить ориентиры в сегодняшнем дне. Ну, ладно, вот вам ориентир. Щукины, все, зайдите, пожалуйста, в телегу и создайте массовость. Мы пошли на 500 голосов. 21% Exceed TXL, подавляющее меньшинство. И 79% Geely Atlas. Продолжается голосование. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там. Подождите, правильную кнопку нажму. И будьте здоровы. Моторы.